они ведь очень часто для сложных классов не исчерпываются только теми методами, которыми должны оперировать модели сущности реального мира. Говоря, если вы делаете какую-то модель вашего, не знаю, гидроскопа, то для того, чтобы заставить ее функционировать саму по себе, придется написать методы, которые отвечают за внутреннюю реализацию класса. То есть не за то, как ведет себя гироскоп, и не за то, как там, он должен реагировать, или как модель этого самого гироскопа должна там что-то делать, как гироскоп, а просто для того, чтобы она адекватно функционировала с точки зрения программирования. Иное дело, иными словами, дело идет о чем? Значит, есть такое понятие, как внутренняя реализация класса. Говорили мы об этом, нет? Но это некий простейший механизм, который позволяет эти данные и методы между собой связать в нужной последовательности. И, как правило, он не имеет отношения к предметной области. То есть это какие-то базовые такие основы программирования, которые нужны просто для того, чтобы грамотно построить этот класс. Так вот, это наследовать нельзя. Потому что если вы отдадите, ну, я неправильно сказал, это давать в открытый доступ нельзя. Потому что если вы сам механизм построения ваших классов кому-то отдадите, то человек, даже желая или не желая, он может все это исковеркать, и работоспособность потеряется. А это противоречит, как вы помните, принципу энкапсуляции. То есть оболочку эту очень легко разрушить, если получить доступ к конкретным полям, помните, мы говорили с вами, да? Вот, ну и каким-то методом, которые являются как раз методами внутренней реализации. Поэтому, почему я так долго веду? Мы говорили, что мы добавили директивы или области видимости, которые позволяют нам разграничивать как раз видимость членов класса в зависимости от того, что мы хотим от них. То есть мы можем разграничивать их либо по цепочке наследования, либо можем их разграничивать по модульному принципу. Это позволяет нам глубоко обособить то, что ни в коем случае открывать нельзя, то есть то, что отвечает за работоспособность вашего класса, и, соответственно, открыть доступ к тому, что нужно непосредственно для того, чтобы моделировать сущность реального мира. Понятно сказал? Дальше у нас возник следующий вопрос, который заключался вот в чем. Ну, смотрите, если мы делаем какой-то класс, создаем, и дальше начинаем его развивать, то есть у него будет много разных потомков, которые будут обладать разным функционалом, скажем так. Но при этом на уровне понимания мы хотим сохранить некую общность. То есть методы должны называться одинаково, которые принципиально делают принципиально похожие вещи. Как быть? Значит, либо нам все время маяться с этим inherited, что само по себе не очень хорошо, потому что многообразие этих самых методов, оно же может быть бесконечное, точно так же, как многообразие вашей цепочки наследования. Сколько хочу, столько и сделаю, да еще и разные версии. Вот. Поэтому стал вопрос о том, как наследовать методы с одинаковыми именами. И мы сказали, что на самом деле существует три разных способа наследовать методы с одинаковыми именами. Первый способ, самый простой, это переобъявление. Это если у нас метод статический, то мы можем просто его переобъявить, и тогда мы будем иметь дело в потомке с методом потомка. Нужен метод предка, пишите inherit. Это прекрасно работает, если метод статический. Что такое статический метод, помните?
Нет.
Объясню. Вот так, конечно, говорить не надо, но для вашего понимания вы должны знать. Статический метод, который не динамический, не виртуальный. Понятно? Это, конечно, неизбежно вызовет вопрос, что такое динамический или виртуальный метод, но это уже другой вопрос. Это нужно для там, какого-то серьезного программирования. Для обычного программирования это знать не нужно, потому что подавляющее большинство уровня школьного или там, студенческого пользуются, как правило, статическими методами. Значит, мы просто его переобъявили, и он стал просто другим. Но могут возникнуть варианты, когда вы окажетесь каким-то там соучастником разработки действительно серьезных приложений, там масштаба предприятия или, не дай бог, отрасли, в общем, какого-нибудь такого космического масштаба, не буду говорить про космические же глупости, да, слишком уж известная цитата. Так вот, в этом случае случае, конечно, придется столкнуться с виртуальными и динамическими методами. Почему? Потому что какое-нибудь огромное, большое, да еще с определенное приложение, да, там, с большим количеством разнообразных данных и так далее, и так далее, и так далее, оно, конечно, требует написания, как правило, динамических или и виртуальных методов. В этом случае возникает вопрос, как их наследовать. Оказывается, их можно совершенно прекрасно наследовать, но с некоторыми оговорками. Этот способ наследования методов называется переопределение, и он налагает некоторые ограничения на что? Не на имя, а на количество и тип параметров у метода, помните, да? То есть мы можем наследовать только в том случае, если у нас будут одинаковое количество и одинаковый тип параметров. Это связано с тем, как, собственно, происходит механизм доступа к виртуальным методам из памяти. Сейчас мы не будем об этом говорить, это не имеет отношения никакого к объектно-ориентированному программированию. И, наконец, третий способ, совершенно прекрасный, который называется перегрузка. Что такое перегрузка? Это тоже способ наследования методов, где на компилятор, собственно, возлагается ответственность за то, какой метод к какому классу прицеплять. Значит, если вы указываете там директиву в этом методе соответствующую, компилятор должен сделать что? Он должен, конечно, потратить время. Ну, в эпоху современных микропроцессоров это уже никого не волнует, быстродействие очень значительное. Значит, тем не менее, компилятор должен проанализировать всю цепочку наследования, которая есть на эти классы, разобраться во всех, без исключения методов, всех этих предков-наследников, которые называются таким же именем, и, исходя из количества и типа параметров, подогнать вам нужные в нужном месте во время выполнения приложения. То есть это самый такой прямо фа-фа, как говорится. Самый легкий, изи способ. Пиши оверлоуд и не думай ни о чем, да? Вот, ну, сказывается это на быстродействии. Ну, конечно, сказывается, чудес не бывает, но, как вы понимаете, в небольших приложениях сказывается незначительно, зато удобство разработки очень значительное. Если вы имеете цепочку наследников из нескольких десятков, да еще если они у вас в каждом, как бы, поколении многообразны, то есть несколько версий одного и того же поколения, то, конечно, это очень сильно упрощает жизнь. Вот, и когда на все это дело посмотрели, сказали ура, ура, и сказали, да это же полиморфизм. То есть смысл в чем? Смысл в том, что форма одна, вот как вы там придумали там название метода, вот по форме он называется так же. Формально называется вот как-нибудь. Да, так вот у всех наследников он называется одним и тем же словом, которое понятно, что должен делать. В принципе, этот класс, как отражение сущности реального мира. Но версии разные, параметры разные, количество разное, потому что иногда удобнее так, иногда удобнее так, а иногда удобнее совсем. То есть форма одна, но форм этих много, многообразие форм, что и заключается в слове полиморфизм. Таким образом, с концепциями объектно-ориентированного программирования мы с вами разобрались. Разобрались. О чем мы с вами не поговорили? Мы с вами, по-моему, совсем не поговорили про обработчики событий. Не поговорили? А надо бы поговорить, по идее. Почему? Потому что вам придется эти события конструировать. Сейчас я возьму букварь, чтобы опять не ничего не упустить. И мы посмотрим, как в белке обрабатываются события. Хотя, вы знаете, возможен такой вариант, что лабораторная работа будет у вас лучше и не на Делфе. А на Делфе, по-моему, нет лицензии, мы этого не помним. Ну, в данный момент. Поэтому, возможно, это будет какой-нибудь Лазарус или что-нибудь типа этого. Ну, вы понимаете, что разница небольшая. То есть, практически никакой. Итак. Описание и обработка событий. Угу. События используются для того, чтобы приложение с событие используется для того, чтобы приложение могло нужным образом реагировать на внешние воздействия. Или изменения внутри самой программы.
Реагировать
на внешние воздействия или изменения внутри самой программы. Ну что такое внешнее воздействие? Что такое для программы внешнее воздействие, как вы думаете?
Действие пользователя или других?
Ну, например, действие пользователя или, ну, или что-нибудь еще. Да, какие-нибудь там действия операционной системы, которые, может, что-нибудь не понравится. Так. Ну, а изменения внутри самой программы, это что? Вы предусматриваете события, которые должны произойти при изменении свойств того или иного, допустим, класса, да? Или, правильно сказать, экземпляра класса. Что если нажато то-то, то надо сделать то-то. Правильно? Вот. Итак, событие – это свойство процедурного типа. Событие – это свойство процедурного типа. Вы помните, что такое свойство? Как мы трактовали свойства-то? Ну дальше-то. Определение свойств у вас есть?
Предназначенное для присвоения и получения данных свойств.
Да. То есть свойство — это некая настройка над полями. Помните? Некая настройка над полями. То есть что уже, в общем-то, делает его таким каким-то, ну, сложноватеньким. А здесь еще свойство процедурного типа. Что значит слова процедурного типа, как вы думаете? Что такое процедурный тип? Ну вот целочисленный тип, вы знаете?
Да.
Вещественный тип, знаете? Строковый, логический. Знаете? А процедурный тип — это что такое? Вообще не из той оперы, правда ведь? Ну как сравнить целочисленный и процедурный? Злочисленные и вещественные можно сравнить? Можно, да? Правильно? Это из одной оперы, примерно. А вот злочисленные и процедурные. Ну, давайте начнем все сначала. Оставьте немножко места, пару строчек здесь сверху. Значит, как описываются эти самые события? Ну, как вы понимаете, поскольку это свойство, значит, начинается все со слова «пробеги». Дальше, так принято, что событие начинается с префикса «он», чтобы было понятно, что это событие. Мы не будем долго мудрить, скатаем как буквари. Название «омайвен». Значит, поскольку это свойство, то это структура из двух составляющих, помните? По поводу записи и по поводу чтения. Значит, формально мы пишем так. «Т-май-эвент». Типа read. Из поля fmyEvent. И write. Опять же в поле fmyEvent. Вы скажете мне, что очень много букв. И вообще какой-то ужас. Очень много on my event, t my event, f my event. И все это еще и еще что-то такое. Да? Но на самом деле, если вы отвлечетесь от того, что это свойство процедурного типа, а допустим, что это просто свойство, представьте себе, что это действительно свойство, которое называется так-то. Типа оно. Вот такого вот. Ну, мы уже, помните, как мы свойство писали там? My property real, к примеру, да, read is my, is f my prop, там, или f my field, да, write f my field, и так далее. То есть поменялось что? Поменялось то, что только тип вот здесь вот мы вставили, не тот, который мы знаем, а какой-то вот новый. Значит, это свойство действительно ссылается на некий тип, который накрывает вот эти поля. И этот тип — это не что иное, как процедурный тип. Он должен быть описан. В разделе «Тайп» должен быть расписан этот процедурный тип. А если это процедурный тип, то так и пишется, что тема event — это не что иное, как процедура. Но не просто процедура, а процедура, у которой всегда присутствует параметр sender, а обязательно, типа t-object. Остальные параметры могут присутствовать, могут не присутствовать. Ну, давайте мы напишем какой-нибудь value string, хотя на самом деле это не обязательно. Их может быть один, несколько, или может не быть. Но sender должен быть обязательно. Причем процедур of object. Еще одно маленькое дополнение. То, чего у вас раньше не было.
Это пишется до property, правильно?
Это процедурный тип, который должен быть описан независимо от того, что у вас дальше в классе. Он описывается вне класса. Дальше здесь вы пишете t-myClass, ну, например, равно класс. И у этого класса есть property onMyEvent. Понимаете, какая штука, да? Значит, вот это вот описывается вне класса. Это сам по себе процедурный тип, он нужен. Но дальше вы его можете включить в какой-нибудь класс. Так вот, sender — обязательный параметр, который указывает на объект, или на экземпляр, давайте лучше на класс, не так, на экземпляр. Sender — обязательный параметр, который указывает на экземпляр класса, являющийся источником событий. Sender — обязательный параметр, который указывает на экземпляр класса, являющийся источником события. Зарезервированные слова of object, обеспечивают передачу событию указателя на вызвавшее его экземпляр класса. Зарезервированные слова of object обеспечивают передачу событию указателя на вызвавший его экземпляр класса. Ну, то есть, если вы of object не напишете, просто напишите процедуру там, то событие у вас не получится. Почему? Потому что передать, связать это событие с экземпляром, который его вызвал, надо указать, во-первых, экземпляр в этом сендере, а во-вторых, указать, что это процедура, это не просто процедура, а обработчик событий. Что-то надо повторить или что? Скажите, я повторю.
На вызвавший
его экземпляр класса. Вот. Значит, если остальных параметров не указано, мы имеем простейшее событие типа t notify event. Значит, если мы напишем так, если мы так вот напишем, то что будет? То мы сделаем лишнюю работу. Почему? Потому что это уже написано до нас. есть вот это вот событие, простейшее, которое есть без параметров, кроме центра, оно уже определено в Delphi. То есть вы можете просто этим описанием пользоваться. Вот оно так описано там, в самой среде. Вот. Ну давайте все соберем в одну кучу. Как это должно быть. Я не поленюсь, даже все сотру. Или почти все. Значит, пишем. В целом описание события будет выглядеть примерно так. В целом описание. Вот я одну строчку все-таки остановлю. В целом описание событий будет выглядеть примерно так. Дальше переписываем верхнюю строчку еще раз. Ну так, на всякий случай. Чтобы все было уж совсем понятно. Дальше некуда. Значит, в секции Type мы описываем процедурный тип. Некий. Дальше. Мы дошли до того, что в секции Type мы описываем наш класс. В этом классе мы говорим, что вообще-то, ну допустим, где-нибудь в private мы опишем поле fMyEvent. Вы помните, да, что все поля описываем в private, чтобы как еще не вышло. Правильно? fMyEvent это что такое? А это поле этого самого типа, который мы специально описали. Для того, чтобы потом воспользоваться. Ну а дальше в паблике. В паблике мы напишем property, который будет называться onMyEvent. Все сразу поймут, что это обработчик события. Типа tMyEvent. Это обработчик событий, который будет работать с полем fMyEvent. Что-то делать для того, чтобы из него читать и его менять. И, соответственно, right. Дальше, допустим, класс мы этот закроем. Здесь может быть что-то еще. Там может быть еще что-то описано. Как вызвать событие? Как событие вызвать? Вот вы написали ваше собственное событие. Как его вызвать? А? Нет, на кнопку на клавиатуре понятно. Если вы нажмете на кнопку на клавиатуре, вы можете писать обработчик событий в эту самую кнопку. Ну. Вот вы создали ваш новый класс, у которого должны быть события. Вот вы дальше программируете, что должно происходить с вашим классом в случае какого-нибудь события. Как вызвать событие, которое вы написали для вашего класса.
Обратиться.
Да, как это обратиться туда?
Его включить.
Ну как? Где включить-то? Что значит включить? Лампочку включить? Или что, выключателем щелкнуть? А что сделать надо?
По имени вызвать.
А?
По имени вызвать.
По имени вызвать, правильно. Ну как его вызвать по имени? Существует некоторое количество специальных слов, чтобы в любом месте вызвать метод или, например, обработчик событий. Ну, например, что нужно сделать? Нужно просто написать on my event. Правильно? Угу. Так. И подать ему что? Если, допустим, объект, то есть экземпляр класса вызывает его сам, в теле самого класса, то есть такая вот конструкция, которая называется self. Если вам нужно указать на тот самый класс, внутри которого вы его пишете, вы здесь указываете словечко self. Ну это же что у вас там было, радио какое-то? И значит выбили. И все. Но единственное, конечно, перед тем, как писать, неплохо было бы сравнить. Или проверить, вообще это событие существует оно. Оно чему-то соответствует. Для этого обычно пишут if is signed. Ну не вместилось. Давайте здесь пишу. Конечно, можно это не писать, если у вас все написано корректно, все сработает и без этого сам, без этой самопроверки.
А еще раз, что мы проверяем?
Ну, проверяем, есть ли вообще такое событие, написано ли оно, соответствует ли оно правилам синтаксиса. Описано ли это поле, есть ли в нем значение и так далее.
А если его нет?
А если его нет, то не надо его вызывать. Иначе что-то может произойти не так, будет ошибка выполнения, вот в чем все дело. И приложение ваше вылетит. И спутник войдет с орбиты.
То есть нам вот верхняя, вот это if signed.
Ну это вот одна строчка, вот это вот одна строчка. Вот это if signed, then on my event.
А, это одна
строчка. Да, это одна строчка. Это одна строчка. Вот. Значит, функция signed реализует проверку. Существует ли обработчик данного события. Если этот обработчик предусмотрен, то метод возвращает значение true, метод assign возвращает значение true, и следует сгенерить событие on my way. Значит, метод assign это проверка на правильность его существование. Если все правильно, и сайт возвращает труд, соответственно, делается вызов в рабочую. Переменная self представляет собой ссылку на текущий объект. Под объектом мы понимаем экземпляр класса. Помните, просто мы с вами договорились, что для того, чтобы не писать долго слова экземпляр класса, мы будем иногда слово экземпляр, словосочетание экземпляр класса заменять одним словом объект. Значит, self представляет собой ссылку на текущий объект. Вот. Что дальше? Дальше. Где-то там. В implementation у вас должно быть его описание, в смысле его реализация. То есть вы должны написать процедуре, как говорят некоторые студенты, my event.
Это что мы делаем?
Что?
Это что мы делаем?
Ну, мы должны, что он, содержимое этого, он my event, мы должны написать? Что он должен делать? Он должен там экран залить красной кровью.
Понял.
Понимаете? Или что-нибудь еще сделать. Да, или должен там нарисовать там все на выборы. Или еще какой-нибудь фигня.
А то есть сначала мы просто объявили, потом...
Ну как и везде. Ну как и везде. Как и ваши обычные раньше методы. Вы сначала объявили, что мы решаем квадратное уравнение. А потом внизу в implementation вы пишете, как вы его решаете. Правильно? Значит, мы сейчас дошли до реализации. Вот вы объявили метод, который называется где? Где мы объявили метод? Скажите мне, пожалуйста. Нет, ну как? Ну мы же сказали, свойство процедурного типа. Вот он, метод, дорогие друзья. Слово процедура и слово метод одно и то же. Правильно? Здесь мы объявили событие. Это некое событие, это некое свойство, которое ссылается на процедурный тип. Теперь мы должны набить его, этот процедурный тип, содержимым, что нужно делать. Значит, соответственно, когда у вас будет раздел implementation, нет, это, да, после всех этих описаний, вы должны содержимое этого метода разрисовать, то есть реализацию. Обратите внимание, что вначале не пишется название класса. Ну, допустим, я назову его myEvent метод, само содержимое процедуры. Потому что обычно, когда мы пишем implementation, мы пишем сначала имя класса, потом точку, потом имя метода. Чтобы не перепутать, как и к чему относится, они же могут называться одинаково. Здесь мы не пишем, почему? Потому что этот метод, он описан над классами. Он не под сам по себе. Эта процедура, она не является методом, который входит в состав какого-то класса. Значит, здесь, естественно, он должен быть такой же по параметрам, то, что вы там написали. Sender.Object. Ну, еще мы прилепили зачем-то это value. Ну, давайте мы его тоже будем тащить за собой теперь, чтобы загружать нам доступ. И ладно, доступ. String. Значит, здесь вы что-то пишете. Что надо сделать? Begin. End. Да. Все как полагается. А дальше, когда вы это все написали, откомпилировали вместе с методами ваших классов, вы хотите этим воспользоваться где-то в программе. Вам нужно этот обработчик назначить в качестве метода экземпляра вашего класса, который у вас есть. Значит, где-то еще, судя по всему, в каком-то фрагменте кода, который начинается со слова «программ», хотя это может быть и не так, но допустим. Но то есть это значит, что это выполнимый. Я просто пишу это, и значит, что это выполнимый модуль. Начинается со слова программ. Там, значит, есть var. В этом var есть. Ну, не знаю. Ну, давайте напишем myObject1. И это будет переменная типа tMyClass, судя по всему. Это переменная. Поэтому через двоеточие. T my class. Дальше где-то здесь, после бегина, вам нужно назначить на него. А, ну, во-первых, будет create, да? Значит, будет my object 1 create обязательно. Там в той или иной степени, в той или иной форме нужно вызвать конструктор. Но я просто напишу условно create. Это может быть new или может быть там create другой, но не важно, плевать. Значит, после этого вам нужно назначить на него обработчик событий, которые вы написали. Просто когда вы делаете это в среде визуального программирования, вы там мышкой накликиваете что-то в инспекторе объектов, даже не понимая, как это на самом деле происходит. Происходит это так. Если этот myObject1, это вот этот вот тип, tMyClass, то у него есть, как вы помните, property, он myEvent. Правильно? Значит, вы здесь должны написать, что я хочу назначить для myObject1 onMyEvent метод, который будет являться обработчиком события. А метод я раскрыл вот здесь вот. Он называется myEvent метод. myEvent метод. Ну, теперь все. Это значит, что вы его подключили. Этот обработчик. Перерыв. Все понятно? Подниматься. Перерыв придет, я вам еще раз все быстро объясню. Потом поговорим о том, что вам нужно будет сделать. приходит туда-сюда, проверяет помещение. Мы рассматривали обработчики событий. Они как-то все разбежались очень далеко, мне кажется, нет?
До буфета не дальше.
А?
До буфета не дальше.
А какой буфет? В 9 утра. В субботу?
Открыл. Да, точно.
В субботу в 9 утра какой буфет?
Не работаешь?
Мне кажется, нет.
На 3 дня он работает. Дед работает, он был в субботу с утра.
Там один работает.
Да сколько можно жрать? 9 утра в субботу.
Да не завтракали они еще.
Тем более не надо, если не завтракали. Если человеку лень встать на завтрак, приезде к первой паре, потому что тем более ему не надо есть во время первой пары. Это доказано крупнейшими диетологами мира. Рекомендация лучших собаководов. Или собаковед, как правильно. Собаковед это слесарь в депо, а собаковод это машинист. Все или нет?
Не все.
Смотри, правда, где-то разжилась. С собой принесли, нет?
Да, с собой.
А кофе?
Нет.
Или чай?
Чай.
Чай-чай. Ну, чай. Чай не наш чай?
Ну заходим, уже сколько идет.
Я закрываю. Тип данных. Точно так же и процедурный тип, это некий новый для нас тип. которые мы должны описать в разделе «Тайп» вначале. Независимо от того, в каком классе мы его потом будем использовать, в первом классе церковно-приходской школы или во втором, мы должны его описать. Что вот мы это и делаем. Значит, мы говорим, что ТМАЮЭТ это процедурный тип. Что значит процедурный тип? Это значит, что он начинается со слова процедура и заканчивается словами of object. Of object указывает на то, что это не просто процедура, что это обработчик событий, и ссылку нужно будет передать на экземпляр класса, который написан здесь в центре. То есть именно он будет вызывать это событие. Если вы это не сделаете, ничего не вызовется. Ну хорошо, описали мы вот это вот самое нечто, которое мы назвали процедурным типом. Что дальше? Дальше мы должны в наш класс включить некое событие. Мы говорим, ну что, давайте его включим. Правила такие. Мы описываем поле, которое представляет из себя нечто этого самого процедурного типа. И дальше это поле накрываем свойством, то есть структурой из двух методов. Поэтому мы и говорим, что обработчик событий – это свойство процедурного типа. Что дальше происходит? Дальше мы должны, в принципе, то его наполнить каким-то образом. То есть как мы объявляем сверху процедуры, а потом в секции это же все происходит в секции type, это у нас в разделе интерфейс, правильно? Дальше в разделе implementation мы должны указать реализацию всех методов, которые мы объявили в интерфейсе. Мы здесь объявили метод, объявили процедуру для этого метода, нужно раскрыть, что в ней. Значит, в секции implementation мы говорим, что мы должны поставить в соответствие вот этой вот надписи какое-то содержимое. Делается это следующим образом. Мы расписываем процедуру с точно такими же параметрами, как описанную в процедурном типе. Значит, вот у ней что-то есть, что она должна выполнять. Дальше нам нужно вот этот метод, обычную нашу процедуру, подключить как событие, то есть как свойство процедурного типа в экземпляр класса. Но это делается, когда будет создан экземпляр. Для того, чтобы создать экземпляр, вы должны объявить переменную типа вашего класса, который хотите создать экземпляр. И как минимум вызвать конструктора этого экземпляра, который создаст нам собственный экземпляр. Значит, вот где-то уже в коде выполнимом, да, вы объявляете переменную типа такого же, который вы описали в ваш новый класс. Дальше вы вызываете конструктор этого объекта, этого типа. Вот он вам создал экземпляр, который будет называться MyObject1. Дальше говорит, я хочу, чтобы у MyObject1 событие onMyEvent, описанное у него здесь в инкапсуляции, выполняло то, что написано в методе вот в этом вот, там, в чем там говорили, залить красным экран или еще там что-то сделать, да? Что говорите, все очень просто. Я пишу MyObject1 onMyEvent, поставить в нем соответствие не что иное, как содержимое этого метода. Поскольку и это одного и того же типа. Все. Далее, если еще о чем мы говорим? Еще мы говорим, если нам нужно вызвать в какой-то момент событие, внутри, допустим, нами разрабатываемого класса, то есть вот мы здесь, да, то есть когда мы конструируем класс и говорим, вот нам нужно что-то сделать с ним, да, мы можем его вызвать всегда просто по имени. Сказать просто on my event и вперед. Если из нашего класса мы пишем self, то есть self указывает на собственно, на то, что это внутри класса происходит, в котором мы пишем, и все. Вот все про события. Теперь, что вам надлежит сделать? Это я могу сделать?
Ну.
Вы все зафиксировали?
Класс.
Теперь, что вам надлежит сделать? Значит, у вас есть некий элементарный базовый уровень познания, как производится программирование с использованием приемов объектно-ориентированного подхода программирования уже. Но задача, как правило, не сводится к тому, чтобы переписать примитивную программу о решении квадратного уравнения из процедурного типа программирования в объектно-ориентированный тип. Почему? Потому что на таких маленьких задачах, конечно, выигрыша от объектно-ориентированного программирования нет. И, в принципе, быть не может. А вот лишняя работа будет. Потому что для того, чтобы все эти буквы расписать красиво, как вы понимаете, требуется время. Будет опечатки, на отладку требуется время и так далее. Но и дело, когда задача становится масштабной, когда у вас много информации, когда вы пытаетесь писать какие-то сложные сущности из реального мира, тут ничего не сделаешь. Тут, конечно, надо все паковать в уме в эти самые инкапсулированные классы. Вы теперь знаете, как это делать с точки зрения одной сущности. То есть вот я взял, сделал класс в результате абстракции, дальше стал его развивать, там, пустил от него цепочку наследования и так далее, и так далее, и так далее. Теперь представьте себе, что эта задача обретает еще одно измерение. У вас есть целый слой каких-то классов по их наследственным цепочкам. А теперь представьте себе, что у вас есть несколько слоев, внутри каждого слоя поведение одно, между слоями должно быть поведение и взаимодействие принципиально другое. Так обычно и бывает. Почему? Потому что задачи из нереального мира, кроме предметной области, они содержат еще массу других общекомпьютерных задач. Ну, например, ввод и выдача информации. Или, например, сохранение полученной информации, интеграция ее там с какими-нибудь там базами данных и так далее, и так далее, и так далее. В связи с этим вам нужно будет разработать многослойное, объектно-ориентированное приложение, которое будет в простейшем случае описываться вот такой структурненькой схемкой. Подразумевается, что у вас есть как минимум три класса. Хотя на самом деле внутри каждого могут быть цепочки наследования, и классов может быть больше. Но принципиально три, чтобы смоделировать ситуацию. И этот класс мы называем Т-контроль. Он будет решать задачи предметной области. То есть внутри него вы будете инкапсулировать то, что вам нужно будет с точки зрения каких-то там гидроскопов или чего еще, это вам Мишенко скажет. Дальше у вас будет класс интерфейсный. Или, как любят говорить программисты, олдскульный, граничный класс. Поэтому мы его называем Т-контроль. Граничный почему? Потому что он находится между, собственно, математикой и кем? Уже все подсказал. И пользователем. Значит, здесь, в этом классе, будут инкапсулироваться данные и методы, которые связаны с интерфейсом, с вводом информации, с визуализацией состояния программы, с органами управления ходом программы и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть это внешние виды. Всякие формочки, окошки, менюшки, кнопочки и всякая прочая чепуха. Ну, не чепуха, я уже так сказал. Соответственно, контроллер, естественно, видит бордер и может к нему обращаться. Бордер, конечно, тоже может что-то там передавать контроллеру. Кроме всего прочего, контроллер важно считает или нарасчитывает, или на выдаст, на выдает какую-то информацию, которую он в итоге сгенерил. Надо предусмотреть еще один класс, который называется тест-сторидж, ну типа хранилище, в который контроллер может выгрузить данные. Ну, например, выгрузить их там в текстовом файле, или в каком-то экселевском файле, или еще в каком-нибудь файле. Да? Значит, в принципе, сторидж нужен в реальных приложениях для чего? Ну, для того, чтобы коммуницировать с какими-то внешними СУБД. Соответственно, из сторожа тоже можно что-нибудь подать в контроллер, как вариант, загрузить какие-нибудь параметры, или загрузить данные для того, чтобы проанализировать общими методами контроллера. Вот. Основная идея здесь в чем? Основная идея в том, что вот напрямки, они друг друга видеть ни в коем случае не должны. Они общаются только через контроль. То есть этим мы как бы моделируем расслоение, разделение на слои, что каждый слой обособлен и общается только с таким другим слоем, который мы ему зададим. Ну что еще можно сказать? Контроллер вам придется написать ручками от начала и до конца. Потому что в нем будет содержаться то самое уникальное, я надеюсь, когда-нибудь, которое обогатит человечество вашими нетленными процедурами интегрирования каких-то уравнений движения гироскопов, что-нибудь такое. Ну, понятно, что чепуха, но тем не менее это же важно. Очень. Значит, с бордером все еще проще. У вас ведь есть навыки визуального программирования с первого курса, правильно? Поэтому мы сделаем что? Мы воспользуемся тем самым, что называется Delphi для дураков. Ну или для чайников, или для кого угодно. Мы возьмем при помощи мыши и нашего вдохновения извиняюсь, самый французский, нафигачим себе формочки с окошечками и менюшечками. А потом просто бордер возьмет и эту формочку, которую вы же разработаете, он ее возьмет и унаследует. Понятно? То есть обычно для этого нанимают дизайнера, для этого обычно нанимают СУБДшника, ну а сюда чего угодно можно. Могут даже нанять гироскописта-консультанта, чтобы он объяснил унылому программеру, что же здесь нужно писать. Или наоборот. Чтобы программер бойкий объяснил унылому гироскописту, как ему нужно формализовывать его эти пыльные уравнения Лагранжа второго рода. Ну, это я так не дадил. Ну вот. Ну что, дальше там у вас будут варианты, у кого сколько бордеров, сколько контроллеров, сколько сторожей, условий. И дальше у нас будет практически занятие, на которых сначала я покажу, с чего надо начать, а дальше вы будете это делать сами. Как вы понимаете, все начнется с разработки библиотеки классов. То есть в таком варианте, в котором у вас здесь сейчас приведено на доске, у вас в библиотеке будет как минимум три класса. Т-контроллер, Т-бордер и Т-сторож. Правильно?
Угу.
Значит, вы возьмете новый модуль паскалевский, откроете, создадите. Назовете его MyClasses. Создать. Как только вы его создадите, как вы понимаете, ваша копия Delphi или чего там, Lazarus, она станет самой уникальной в мире и обогатится новыми типами данных. Представляете, вы станете обладателем единственной и уникальной среды разработки. Больше никакой такой не будет. Вот. Это раз. Дальше. У вас будет файл, который называется по умолчанию, ну, когда вы создаете оконное приложение, он вам предлагает сохранить этот юнит как юнит 1, форму называют форм 1, а проект называют Project 1. Ну, на самом деле, это не важно, мы не будем менять эти названия, там, если кто-то уже им воспользовался, там может быть юнит 2, юнит 10, там, или сколько там. Да, но это, в общем, файл, где лежит форма. Здесь у вас будет описан один единственный класс. У вас будет описан форм. Причем это за вас сделает Кто это у вас сделает? Даже не в тайпе. Тайп-то описан вообще, извините, я неправильно сказал. Тайп описан в библиотеке, которая сюда подключается. Здесь у вас будет uses, там много чего, в том числе focus. Это стандартные вещи, которые уже записаны для вас. Значит, здесь переменные у вас будут, которые будут называться форма 1, типа t-форма 1. И дальше здесь будут лежать все ваши элементы графического интерфейса, которые вы при помощи мыши и собственного вдохновения на этой форме расположены. То есть у вас там будут какие-нибудь кнопочки, там, не знаю, может быть, меню, какие-нибудь окна ввода, там, окна редактирования, что-нибудь еще, какие-нибудь другие формы управления. Наверняка будут какие-нибудь диаграммы, чтобы графики строить, типа T-чарт там, или еще что-то. Ну, вот. И с этим все просто. То есть здесь вам программировать вообще практически ничего не надо будет. Здесь вы все будете делать при помощи мыши. То есть это то самое визуальное программирование, которое описывается во всех, без исключения, книжках по Delphi. То есть это то, чем вы занимались на первом курсе. Что вы себе придумаете интерфейс, который наиболее, как вам кажется, адекватно визуализирует постановку вашей задачи, я пока не знаю, какая она будет, ее ход и ее выполнение, и результаты, которые получаются после ее решения задачи. То есть здесь вы сэкономите на том, чтобы нанять дизайнера, и дизайн сделаете сами. Но без этого никак. Почему? Потому что это вот эта вещь. Без нее просто невозможно запустить все остальное. Да? Потому что писать консольное приложение только для отладки смысла нет. Проще сразу писать оконное приложение. Ну и наконец третий файл, который у вас будет. Это будет файл выполнимый. Он начинается со слова не юнит, а со слова program. По умолчанию он называется, как я уже сказал, Project 1. Ну, понятно, что это можно все поменять, сохранить как-то еще, но не важно. Значит, смысл в чем? Что, смысл в том, что в этом файле вы должны что сделать? Вы должны работать непосредственно уже с экземплярами ваших классов. Значит, в разделе var вы опишите как минимум переменную, которая будет типа t-контроллер. Опишите переменную, которая будет, ну, я название, естественно, пишу от балды, вы как хотите и будете называть, да, которая будет t-бордер. И опишите переменную, которая будет типа t-storage, хотя бы одну. Ну, по той схеме, которая у нас нарисована, один border, один контроллер, один storage. Дальше где-то там у вас начнется begin. И дальше вы начнете с того, что вызовете конструктор для каждого из этих экземпляров. У вас появится объект. Border, объект контроллер, объект storage. То есть вы напишите con create. Ну и так далее. Вот. Таким образом, вы будете вести одновременно наращивание кода в трех паскалевских модулях. Один это ваш новый уникальный, который еще никто досель природы не видала, который называется MyClasses, где вы расписываете инкапсуляцию, наследование и реализацию ваших новых типов данных. Второй модуль – это модуль, который создает вам среда для того, чтобы описать графический интерфейс. И третий модуль – это программа, в которой вы воспользуетесь вашими новыми типами данных и, как это говорится, запрограммируйте алгоритм решения вашей задачи. Все понял? Угу. Какие есть ко мне вопросы?
Когда у нас будет...
Это я не знаю. Когда у вас будет, я не знаю, и будет ли, и когда ли, и все такое прочее, тоже не знаю почему. Потому что вас ждет еще одно испытание, намного более суровое, чем общение со мной. Да. Вас ждет Александр Васильевич Мищенко, который расскажет вам все это с точки зрения еще более универсальной. Видели, в чем дело? Для того, чтобы задачу из реального мира абстрагировать до некой компьютерной модели, совершенно не обязательно быть программистом. И совершенно не обязательно ее интерпретировать в терминах языка программирования. То есть в виде каких-то там операторов Паскаля, там Си, там, не знаю, там Питона, еще чего-то. Понимаете, да? Есть большое количество соблазнов этого избежать. Отдать это, так сказать, другим людям, которые в этом набили руку. Но задачу сформулировать нужно. Поэтому в свое время была изобретена прекрасная прослойка, которая называется универсальный язык моделирования, так называемый UML. Появилась даже новая профессия, которая в большом почете с тех пор, так называемый системный аналитик. Ну, то есть, ситуация очень простая. Вы, не знаю, бухгалтер-экономист. Ну, это ладно, еще там, давайте что-нибудь такое более еще, какое-нибудь дикое. Вы какой-нибудь там главный агроном в совхозе. Или какой-нибудь главный животновод. Ну или собаковод, или кто у нас там сейчас, клубника, вот, или кто там, ну не важно. Значит, и вы говорите, на дворе 21 век, представляете, а мы тут живем все в 19-м. А мы хотим строить, как сказал еще один, цифровую экономику. Что же нам сделать? Нам, очевидно, надо как-то осучиться для начала. Что такое осучиться, знаете?
Нет.
Засучить рукава.
Да, но не только. Значит, есть такая аббревиатура, называется ASUP, автоматизированная система управления. Но в пределе она должна быть автоматическая система управления, когда будет искусственный интеллект. Ну, хотя бы автоматизированная система управления. Но это значит что? Это значит, что, конечно, вся информация должна обрабатываться единообразно и централизованно, как минимум. Я уж не говорю о том, что там должны нажиматься кнопки на давильных аппаратах. Что-то объяснили, до этого пока далеко. Но, по крайней мере, информация вся, начиная от информации о предметной области и заканчивая там информацией там, какой-нибудь финансовой отчетностью, бухгалтерской, налоговой, там, господи, ну, всем подряд, там, считаем за электричество, да что только может придумать. Она, естественно, вся должна быть как-то правильно синтегрирована для того, чтобы такое сложное, современное предприятие существовало в условиях этой самой развивающейся экономики 21 века. Поэтому этот самый клубника или там кто там, скотиновед, зовет к себе абы кого и говорит: слушай, а сделай-ка ты мне, пожалуйста, какую-нибудь осучку для того, чтобы вот автоматизировать мое предприятие. Ну и представьте себе, что он зовет программиста даже самого умного. И начинает ему говорить что-нибудь там про коров, про навоз, там, про бухгалтеров, про фураж, еще про что-нибудь, про финспектора. А тут говорит: дядя, я ничего не понимаю. Давай лучше я тебе объясню, как такие системы строятся. А строятся они так. И начинает ему на языке системного программиста фигачить про все остальное, про кластеры, про протоколы, там еще про что-нибудь. Тот понимает, что он сошел с ума. Или нечаянно вызвал из дурдома какого-то клоуна. Или еще что-то. Вот. И поэтому, когда поняли, что цифровые модели могут быть очень сложные, придется потратиться на то, чтобы их формализовать. Для этого придумали UML и новых людей всяких. То есть есть системный аналитик, который, обладая большим терпением, приходит к собаководу и говорит: ну что нам надо сделать? Давай будем рисовать веселые картинки. Тот он говорит: вот я хочу, чтобы здесь было так, а здесь было так. Он говорит: ну теперь представь себе, вот у нас есть такие диаграммы, такие диаграммы, такие диаграммы, такие. Давай нарисуем у них. Ну, после общения с тем психом из программистского дурдома, этот говорит: конечно, давай нарисуем, что ты думаешь-то, господи, вот так, так. А вот эта стрелочка с этой будет коммуницировать? С этим не будет, а с этой будет. Вот они разрисовывают эти веселые картинки. Дальше этот кекс идет к программисту и говорит, слушай, вот есть диаграмма ММ, нарисованный по всем стандартам, бери изготовление. Тут говорит, да, давай, берет. Ну, я, конечно, написал слишком идеалистическую картину, но идея именно в этом. То есть, для того, чтобы формализовать любую сложную задачу из предметной области, нужно иметь средства формализации. Таковым является универсальный язык моделирования ОМЛ. Он по идее своей очень похож на то, что мы с вами сейчас, на идею того, что мы сейчас рассматривали. Только реализация совсем другая. То есть мы сейчас рассматривали ту же самую идею, как формализовать какое-то явление, предмет или сущность из реального мира в виде компьютерной модели, программной модели, да, но только средствами там, какими-то очень ограниченными, не скажу убогими, но очень такими примитивными средствами одного языка программирования. Понимаете? Они очень такие как бы жесткие средства, они накладывают множество ограничений, очень много формализма получается. Ну вот. Но для этого нужно еще этим делом тоже владеть. Да? Значит, UML намного гибче. То есть он и намного шире, он не сводит все до одного языка программирования, он сводит до некого гибкого общего языка формализации, вот этого самого Universal Modeling Language. Вот. Вы его получите. Дело в том, что уже, наверное, лет 10 или 15, как появились среды программирования, которые поддерживают этот самый UML. То есть вообще-то идея была в чем? Идея была в том, что вы набираете какой-то текст со мной, мы с вами что-то там отлаживаем, какие-то фрагменты кода, я вас там страшно, конечно, ругаю за ваше тугодумие, там, за то, что вы не хотите учиться, за то, что программисты вас, из вас как, ну не буду говорить кто, поскольку сам я не программист. Ну вот. Ну, а дальше приходит волшебник Мищенко и говорит, Алексеевич, вы пока покурите, мы тут с ним поговорим. Вот, ребята, давайте нажимаем вот одну волшебную кнопку. Вы нажимаете там одну волшебную кнопку, и раз перед вами ваша диаграмма, которую вы не рисовали. То есть вот вы написали что-то, а он за вас построил эти уймальные диаграммы. Дальше вы на этих уймальных диаграммах начинаете что-то там достраивать, что-то добавлять. Нажимаете кнопочку обратно, и вы смотрите, как ваш код распух на какое-то количество строк, которые этот гад добавил в уймальную диаграмму. Что должно быть еще вот то, вот то, вот то, чтобы описать те изменения, которые внесли. Ну и вот такой вот, как бы, двухсторонний штурм. Он позволяет очень быстро и эффективно программисту или программистам работать над такими задачами, очень быстро наращивать функционал. Ну, у ML-щику-то пофигу, ему не обязательно заглядывать программный код, ему достаточно правильно и грамотно нарисовать диаграмму. Вот. Ну, а вы должны просто... Задача-то всего этого дела какая? Понятно, что вы не программисты, и уж тем более не системные аналитики. Но... Сейчас ведь многообразие окружающей у нас, особенно технической отрасли, оно таково, что если вы где-то когда-то будете работать по специальности или по похожей специальности, или по отдаленно похожей специальности на каком-нибудь предприятии или в какой-нибудь фирме, вам могут просто это дело поручить. Почему? Потому что люди старшего поколения, они этого не знают, и они в этом не хотят разбираться. Понимаете, очень часто бывает. А таких ситуаций, их все больше и больше, таких кейсов на современных каких-то этих современных условиях. Почему? Потому что мир-то вокруг не стоит на месте. И, конечно, какие-нибудь там партнеры или еще кто-то, кто уже продвинулся, какие-нибудь там контрагенты, они говорят, ну а давайте вот там на таком языке поговорим. Вот, поэтому я знаю несколько случаев, когда наши выпускников им... Вот это вот доставалось прям буквально, они приходили, вот только они еще никто, лишь бы на кого-нибудь смахнуть. О, молодой типа, вот займите. И все. Поэтому вы должны иметь представление о том, как подобные проекты делаются. Почему? Потому что этим очень часто пользуются, особенно в России, много таких всяких недобросовестных, там, тех же самых контрагентов. Когда они видят, что люди лохи, думают, да, мы им сейчас впарим. Мы сейчас возьмем какую-нибудь стандартную программу, заголовку не изменим. Выдадим, как будто вот мы для них написали, и сдеремся дофига бабок. А то, что они там работать не будут, или они там не смогут ее адаптировать, да это их проблема, они что не разбираются. Ну вот, и деньги у них бюджетные. Ну просто мы этот бюджет из их кармана переложим в свой, и им в итоге вот отчет и финансовый документ. На основе чего мы это сделали. Вот, поэтому вы должны просто понимать, чтобы вы могли изнутри просто разобраться, как это делается, почему, а где это, а где то. Вот, именно для этого мы с вами об этом говорим. Значит, Мищенко будет у вас, я не знаю, только он сейчас болеет, но он придет. Значит, он вам прочитает УМР, и после этого мы с вами назначим практический занятие, которое будет одновременно сразу как бы и по УМР, и по объектно-ориентированному программированию.
И лобовую выведете, правильно?
Что?
Лобовую выведете.
Мы ведем вдвоем. Мы ведем вдвоем, потому что, как правило, одного человека недостаточно для студентов пятого курса, чтобы они эффективно занимались делом. Потому что обычно есть пара людей, которые нажимают кнопки одним пальцем, а остальные просто зевают, там раскачиваются на стуле, там бьют баклуши, ну вот, и так далее. Раньше, кстати, приходилось все время бороться с людьми, которые раскачиваются на стульях. Но с тех пор, как уже несколько лет стала всеобщая страховая медицина, то совершенно пофиг. Раньше, знаете, вот там студент, допустим, падал со стула, разбивал себе затылок. Это были огромные проблемы для всех, начиная с преподавателя и кончая всем университетом. А сейчас нет, сейчас, пожалуйста, качайтесь.
А в школе?
А?
В школе?
То есть в школе?
Да.
Ну, когда я учился в школе, тогда можно было за раскачивание на стуле просто получить по голове указку.
Не, а сейчас...
Я не знаю.
Так ли, как в институте или в институте?
Я не знаю. Не знаю. Вот. Еще вопрос есть?
У нас по дисциплине просто зачет?
У нас по дисциплине экзамен. У нас по дисциплине экзамен. Почему? Потому что у вас, кроме нас, у вас еще есть, по-моему, что-то еще. У вас есть еще наверняка какой-нибудь... Планков что идет? Лобью?
Да.
Вот. У вас еще есть прекрасный, совершенно замечательный LabVIEW, совершенно дивный, с прекрасными картинками и схемочками. Совершенно я прям балдею, но мне так жалко, что у меня нет времени этим заниматься. LabVIEW просто прелесть. А еще у вас наверняка есть какой-нибудь ANSYS?
Да.
Вот. Еще у вас есть ANSYS. Значит, соответственно, у вас в конце семестра у вас будет очень халявный формальный экзамен, который будет заключаться в том, что вам выведут средний арифметический из 4 оценок, которые вы получите в процессе семестра. Чего?
Интересно. Средний арифметический еще никогда не вводили.
Ну вот выведут.
2,5.
Ну 2,5 не получится, потому что... Нет, 2,5 не может быть. Потому что вы должны получить 4 оценки, каждая из которых не меньше тройки. Так что 2,5 не получится никак. Ну, я имею в виду по итогам. То есть это может быть в какой-нибудь там промежуточной ведомости или направлении, что вас мотивирует. И напишет, что поэтому 0, поэтому 0, поэтому 3, поэтому 3. Сколько там получается? 1,5. Да, среднеарифметическое. Но это же не пишется. Среднеарифметическое ставится только в этой ведомость, уже и в зачетку в виде сданного экзамена. А не сданного, то просто нулем поставить, напишешь на экзамен.
Ясно.
Вот. Значит, сколько у вас всего?
24.
24. Значит, вам надо быть готовым к тому, что вам надо разделиться на две тусы по 12. Вот. Потому что 24 это очень много. По 12, и вы придете. Каждая из таких 12 человеческих команд придет по 2 раза. Каждый раз на 3 часа. Ну, на 4 примерно. Ну, тогда, если у вас нет вопросов, я с вашего позволения откланяюсь. Сейчас к вам придет Денис.
Это будет там будет, знаете, часов 12. 4 часа. 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 Я пить, да? Говори.